Говорит Радио Свобода. Сотрудники ФСИН убеждают родившую в заключении женщину отказаться от ребенка, потому что в колонии-поселении нет места для мам с детьми.
Проблема колонии-поселения, что содержание женщин с детьми там запрещено ФСИНовскими нормативами. Единственная колония-поселения – это в Красноярском крае для женщин с детьми.
Основатель автодилера «Рольф» Сергей Петров о том, чем расплачивается российская экономика за то, что власть продолжает кошмарить бизнес.
Сказывается так, что рост экономики там чуть больше 1%, да и то это надо статистическую погрешность учитывать. Экономика стоит, в общем, стоит. Доходы населения падают. И пока с этим мы не знаем, что делать.
В Одессе не утихают споры вокруг демонтажа барельефа маршала Георгия Жукова.
Не о какой-то там вандализм, а еще чего-то. Там до этого всякие там патриоты его красками заливали, то все. Мы получили документы и демонтируем, передаем в музей.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 5 ноября. Заключенная Олеся, ее фамилию родственники и адвокаты просили не указывать, родила ребенка в тюрьме. Сейчас она с 4-месячной девочкой находится в больнице, но сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний убеждают ее отказаться от ребенка. В колонии-поселении просто нет места для мам с детьми. В отсрочке исполнения наказания для Олеси до 14-летия ребенка суд отказал. С подробностями этой истории наш корреспондент Татьяна Вольская.
Олеся – одна из тысяч женщин, осужденных за наркотики. Все, кто хоть немного в теме, понимают, что вряд ли сроки 8-10 лет за 2-3 грамма запрещенного вещества справедливы. Но если у человека найдено чуть больше одной дозы, закон считает это распространением и позволяет людям в погонах отрабатывать свои палочки, фактически сажая потребителей и оставляя на воле настоящих наркоторговцев. Олеся села на 7,5 лет, 5 из которых уже отсидела. И поскольку в колонии проявила себя хорошо, ей смягчили режим. Перевели из колонии общего режима в колонию поселения. Там она встретилась с человеком, вскоре ставшим ее мужем и отцом ее ребенка. 4 месяца назад родилась Есения. Пока она с мамой в республиканской инфекционной больнице, но назад в колонию поселения их вдвоем уже не примут. И хотя заключенные женщины имеют право не разлучаться с детьми до 3 лет, сотрудники ФСИН уговаривают Олесю написать отказ от Есении, пугая тем, что им с младенцем будет трудно выдержать этап до Красноярска. А везти их придется именно туда. Колонии поселения, где могут находиться матери с детьми, ближе Красноярска нет. Судьбой Олеси занимается автор проекта «Женщина-тюрьма. Общество» Леонид Агафонов.
Им дают 40, это просто дикость на самом деле. Ну вот такая статья у нас есть. Потребителям выпадает на очень долго женщина. Это одна из основных проблем.
У Олеси ведь есть еще 2 старших детей.
Они навещают ее, в больницу приезжают к ней. У нее хорошие отношения. Мама приезжает, и муж, и дети приезжают в больницу. Когда ее посадили, мама смогла оформить опекунство на себя и забрать детей к себе. Она попала сначала в обычную колонию. Половину срока она сидела, по половину срока она могла подать на колонию поселения, так как она там положительно характеризовалась в колонии. И она попала в Княжево, в колонию поселения Ленинградской области. И там находится уже чуть больше года, познакомилась там со своим мужем, с которым они расписались там официально. Как говорится, даже в тюрьме бывает любовь, и вот забеременела. А проблема колонии-поселения, что содержание женщин с детьми там запрещено ФСИНовскими нормативами. Единственная колония-поселения – это в Красноярском крае для женщин с детьми. Ну, на самом деле, действительно, эти случаи, когда женщина рожает в колонии-поселения, 40 обычно маленькие, и за это время есть возможность как-то принять какие-то решения. Это очень уникальный случай, поэтому такая проблема не попадалась нам в глаза. Именно в колонии человек, чтобы завел семью, родил ребенка, то есть это достаточно редкое явление. У нас сейчас такой же там случай есть в Краснодарском крае, где женщины на 6-м месте вынесли решение колонии-поселения.
Так неужели нельзя ничего придумать, чтобы не разлучать матерей с детьми? Вообще-то еще не забыто нашумевшее дело 2009 года, когда дочь иркутской чиновницы Анна Шевенкова сбила на своей машине 2 сестер Пятаковых, одна из которых погибла, другая осталась инвалидом. Тогда беременной Шевенковой суд дал отсрочку на 14 лет, а в 2015 году освободил от наказания по амнистии. В результате она не сидела ни дня. А Олеся отсидела 5 лет, но суд отказал ей в отсрочке.
И судья, и прокурор были одного мнения, что нельзя упускать, она не та встала на путь исправления. Как онкобольных, которые умирали в тюрьмах. Те тоже не вставали на путь исправления и умирали в больницах тюремных. То есть судьи и прокуроры, им чем меньше людей попадает на свободу, тем лучше. Это связано с тем, что они не портят им статистику. То есть люди элементарно рассматривают статистику и свой кристально чистый мундир или мантию свою, чтобы, не дай бог, человек, который вышел, когда замена была наказания или освобожден, совершил преступление. Это же и на статистику попадет, то, что вот они выпустили закоренелого преступника.
Адвокат Виталий Черкасов, ранее уже работавший с проектом «Женщина-тюрьма-общество», считает, что хотя по закону Олеся может находиться с Есенией до ее 3 лет, но на практике их вполне могут разлучить.
Женщины могут иметь преступление себе рожденных в неволе детей до 3 лет, но не в каждой колонии, а в тех колониях, где имеются дома ребенка. Но правоприменительная практика такова, что администрация синовских учреждений особо не тяготятся вот этими проблемами, связанными с переводом, с этапированием женщин, родивших детей, вот такие учреждения. И в этой ситуации, да, бывали случаи, когда администрация колонии, пользуясь, опять же, требованиями закона, заставляет женщин писать отказ от своих новорожденных детей. Если есть кто-то из близких родственников, решается вопрос о передаче ребенка ближайшему родственнику. Если такого нет, то по решению суда этого ребенка у нее могут забрать детский дом.
Так что отнять девочку у Олеси могут в любой момент. Это реальность. Мать Олеси и так воспитывает 2 ее детей. Муж сам только что освободился из заключения и вряд ли справится с младенцем, которому сейчас нужна только мать. А ФСИН, видимо, меньше всего думает об интересах ребенка. Сейчас у Олеси остается одна надежда на апелляцию. Вдруг в вышестоящем суде все-таки решат, что важнее оставить маленькую Есению с мамой, чем еще на 2,5 года оставлять Олесю в колонии. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Радио Свобода». Российское бизнес-сообщество продолжает обсуждать приговор предпринимателю Андрею Каковкину, который получил 3 года колонии по обвинению в мошенничестве. Каковкин был первым вернувшимся в Россию бизнесменом из так называемого лондонского списка Титова. Бизнес-омбудсмен Борис Титов встречался в прошлом году в Лондоне с группой скрывающихся за границей российских предпринимателей, которые заявили ему, что хотели бы вернуться в Россию, но боятся предвзятого рассмотрения дел, из-за которых они были вынуждены уехать. Они и вошли в список Титова, который был передан президенту России Владимиру Путину. Корреспондент «Радио Свобода» Алена Вершинина обратилась за комментарием к основателю крупнейшего российского автодилера «Рольф», бывшему депутату Государственной Думы Сергею Петрову. Петров сам обвиняется в незаконном выводе за рубеж 4 миллиардов рублей. В России ему грозит заключение на срок до 10 лет. Он объявлен в международный розыск. Сейчас Сергей Петров живет в Австрии.
Сергей, как вы оцениваете то, что первый участник лондонского списка Титова Андрей Каковкин получил реальный срок – 3 года колонии? Видите ли в этом какую-то вину самого Титова?
Я не вижу здесь никакого там злого умысла. Я вижу, что Титов делает все возможное. И, в общем-то, все находятся в своем, что называется, праве, в своей какой-то логике. Если вы не склонны ругать там последними словами всех, а действительно разбираться в ситуации, то нужно видеть, что каждый имеет определенную логику. Другое дело, с ней можно не соглашаться. Титов пытается спасти там бизнесменов, приезжает, обращается к кому-то, и ему кажется справедливо, что это логично. Вот надо так вот людей вообще-то возвращать. Надо, чтобы к нам ехали. В целом должна быть такая ситуация, чтобы инвесторы, бизнесмены к нам ехали. Тогда у нас будет экономика развиваться. Но правоохранительные органы тоже говорят, ну послушайте, ну а если преступление, нам что, вообще тогда не расследовать? И это вообще не так просто, да, вот разобраться, а где же тогда расследовать, не расследовать, где там преступления. Они всегда ведь найдут реальные преступления. Здесь очень надо глубоко копать, и надо вот иметь, по идее, независимый суд, настроенный на презумпцию такую, что все сомнения, ну как это и положено, в пользу обвиняемого трактуются. Тогда мы бы видели целый ряд историй, когда приходят правоохранительные там следователи, кто-то с каким-то делом, и суд им отказывает. И в аресте, и в поиске, и вообще в возбуждении дела. Мы этого не видим, Более того, если бы здесь сейчас сидели представители следствия какие-нибудь, они скажут, ну все-таки давайте так, ну вот же явно, банкиры все деньги выводят перед тем, как банк свой закрыт. Вот факты. На аффилированной компании. Мошенничество у нас действительно очень сильно развито, потому что люди вот так вот... Вот здесь вот конкретно человек нарушает вот конкретную статью. Вот что нам теперь не реагировать на это? Здесь существует такая вещь, что общество еще не научилось различать, уж если нет независимых там судей, да, которые могут это остановить, то следующий вариант, конечно, внутри правоохранительной системы должна быть какая-то своя система сдержек и противоречий. Вариант какой? Вот должна быть все-таки какая-то система, которая позволяет... Ну, не бояться того, что кто-то останется безнаказанным. То есть правоохранители не должны хвост вилять собакой. Они не должны в данном случае вести всю политику. Они должны все-таки подчиняться общему тренду. Если мы видим, что экономика не растет, что бизнес уезжает, не может там работать или стонет от постоянных призывов, и президент все время говорит, ну, надо прекращать кошмарить, но ничего не происходит, следовательно, нужно как-то сбавлять эти обороты. Как это сбавлять обороты? Да, для следствия это будет, что какой-то, вот как, я не знаю, здесь в Европе, в Америке очень часто мы слышим, ну мы знаем, что он, я не знаю, мафиози, но мы не можем доказать. Да, вот это должно быть, на самом деле, как ни прискорбно, принято и всеми правоохранителями. Вот не можем доказать, не надо с этим ходить. И это должно быть нормой, потому что лучше, повторяю, 2-3, которым не можем доказать, останутся на свободе, чем в целом вся экономика и все люди начинают страдать от того, что произвол властей начинает уже влиять в целом на экономику, на уровень жизни людей. Второй момент. Нужно понять, что выборочное правосудие – это не правосудие. Если какого-то одного банкира мы там ловим за то, что он аффилированные структуры снабжает там деньгами, а других нет, то это не правосудие. Это как раз позволяет правоохранителям заниматься произволом. Они, конечно, скажут, ну мы сейчас вот это нашли, а потом вот это вот найдем. Но здесь такое происходит, подмена понятий. Да? Вот так можно всегда заниматься своими личными делами, кого-то там кошмарить для своей пользы, кого-то не кошмарить, а говорить, что вот мы сейчас вот одно найдем, потом не найдем. На самом деле, вот этого не должно быть уже. Вот тут все-таки независимый суд – это единственный сильный такой инструмент, который во всех странах, во все времена давал гарантию. Потому что все остальное – это, ну как ни говори, а все кончится тем, что это личное оценочное суждение. И у правоохранителей все-таки оно всегда более такое криминальное. Поэтому нужно запомнить эти две вещи. Выборочное правосудие – это не правосудие, его не должно быть. И второе – должен быть, конечно, контроль за реформой, за изменением. Не вот как сейчас Медведев попросил самих правоохранителей делать. Никогда сами себя не реформируют. А какие-то гражданские институты должны делать это. Лучше всего, конечно, те, которые реально выработали парламент и так далее, на свободных выборах полученные. Ну и если этого нет, обычно это делают какие-то просвещенные там диктаторы, что-то еще, когда видят, что не идет экономика, и слишком сильный прошел перекос в сторону поиска преступности вместо того, чтобы все-таки посмотреть. Оно все должно вместе работать. Вот если вы, например, написали неряшливые законы в свое время, потому что никто их особо не выполнял, можно было за взятку их обойти. А потом вдруг начинаете усиливать вот эту вот правоохранительную часть, сильно накачивать эту правую руку. Она у вас прям становится вот тут сильная, и уже стали все требовать точного выполнения законов. Экономика вообще останавливается. Сначала надо вернуться, давайте тогда все их перепишем, но более заточенные на исполнение, а не на фикцию. Или же люди не знают, что делать с практикой, когда 10 лет назад вот это было нормальным, сегодня уже усилилась эта правоохранительная составляющая, и она не делает, как, например, в цивилизованных странах, всем объявляют, что с такого-то момента мы будем вот так действовать, для всех одинаково. А они просто лезут в какую-нибудь там библиотеку, в историю, находят и говорят, вот тогда вот так делали, было нормально, а сегодня мы вот это переоценим, я не знаю, там, скажем, будто вот сегодня мы, например, начинаем оценивать стоимости. Вы продали там по 7 EBITDA, со 7 прибыли годовых, а нам кажется это завышенным, а мы считаем это 5. Вот у нас есть оценщик. Ну, так бизнес никакой развиваться не будет, и так, естественно, экономика не будет развиваться. Не должны каждый, что называется, думать о своем, только о количестве раскрытых дел, возбужденных дел, посаженных людей. Одна часть регуляторной системы, а другая часть заботится о том, как бы развить экономику. Ну, нельзя запрячь коня и трепетную лань там в одну повозку.
И все-таки, не дискредитирует ли приговор Каковкина усилия Титова по нормализации взаимоотношений власти и бизнеса?
Вот да, здесь, конечно, это дискредитирует. Но я повторяю, Титов делает все, что может. Ну, в этой парадигме он никуда... Да, вот он попробовал так. Вот, но у нас никогда не бывает, что кто-то сидит в центре избранного партийного кабинета, который обещал избирателям повысить рост экономики до 5%, и он стоит и каждую неделю в своем кабинете говорит: так, министр, кто тут у нас, полицейский, да? Слушай, давай умей пока свою, черт с ней, пусть там кто-нибудь останется ненаказанным, но мы сейчас сначала разгоним экономику. Потом всем объясним, как мы будем это делать. Потому что твои методы, получается, сильно влияют на всю остальную работу кабинета. У нас как бы это само по себе работает, и экономика сама по себе там рулится. Там пытаются вот всякими льготными кредитами или помощью, или что-то еще. Конечно, это паллиативные меры, ничего не дают.
Как вам кажется, во что обходится нынешняя ситуация? Как она сказывается на всей российской экономике?
Это сказывается так, что рост экономики там чуть больше 1%, да и то это надо статистическую погрешность учитывать. Экономика стоит, в общем, стоит. Доходы населения падают. И пока с этим мы не знаем, что делать. И пока еще цена на нефть неплохая, там, за 60. Но если она рухнет, да, у нас есть там резервы лет на 5. Даже, на самом деле, мы их истратим гораздо быстрее, потому что мы уже привыкли бюджетные траты делать так, что сразу это не закроешь. И вот тогда, конечно, тогда мы все сядем заново у разбитого корыта и будем думать, как же нам запускать бизнес-климат и как вообще поднять экономику частную, не государственную. Государственная экономика все-таки всегда менее эффективна.
С предпринимателем, бывшим депутатом Государственной Думы Сергеем Петровым, беседовала наш корреспондент Алена Вершинина. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В День народного единства в России, который отмечался в понедельник, 4 ноября, в Москве прошли два согласованных с властями так называемых «русских марша», организованных представителями радикальных политических объединений – левых и правых. Один марш состоялся на Октябрьском поле, второй – в Люблино. В Люблино, где побывал наш корреспондент Мумин Шакиров, полиция не разрешила участникам шествия использовать лозунг «Нет политическим репрессиям».
Русские вперед!
Русские вперед!
Русские вперед!
Русские вперед!
Русские вперед! 4 ноября. Россия отмечает День народного единства. У русских националистов свой праздник, а точнее шествие в городах. Два из них в Москве.
Русское решение! Сопротивление!
Слава России!
Слава России!
В Люблино пришел националист и организатор прежних маршей Дмитрий Демушкин и объяснил, почему пустеют ряды русских националистов.
Все заметные и значимые лидеры националистов сегодня либо находятся в местах лишения свободы, либо вынуждены были покинуть территорию Российской Федерации, либо находятся под большим давлением. И все структуры националистов сегодня запрещены и уничтожены фактически.
Прежние марши в Люблино устраивали члены незарегистрированной партии «Третья альтернатива» и движения «Правый блок». Ныне они не в милости у властей. Мэрия предпочла иметь дело с Ассоциацией народного сопротивления, которые причисляют себя к левым активистам.
Налоги фактически дань. И эта дань, которую берет путинский режим, гораздо больше, чем дань, которую мы платили Золотой Орде. А у нас огромные природные богатства. 40% всех мировых ресурсов находится в России, 2% населения. И все это идет в карман друзей Путина-олигархов.
Организаторы и участники шествия не скрывают. Власть четко отслеживает высказывания спикеров и ораторов на марше. Эту работу ведут оперативники из центра «Э».
Снимают прямо даже с двух сторон на свои камеры. Ну, их легко заметить. У них камеры, видимо, как-то закупают централизованно. Они такие все стандартные. Вот. Русские националисты, на самом деле, там, самый репрессированный сейчас такой сегмент оппозиции. Вот. В общем, все это дело потом пришивается, если вдруг кто-то что-то неосторожное скажет.
Накануне русский марш в Люблино был на грани срыва. Организаторам запретили использовать плакаты и лозунги, касающиеся политзаключенных.
Заявили, что якобы политические репрессии были только в 1937 году, сейчас их нет. Эта повестка никуда не ушла, и если вы слышали, мы кричали лозунги в поддержку наших друзей, товарищей и просто людей, сидящих в тюрьмах. Требуем свободы для всех узников совести, для всех политзаключенных.
Несмотря на обилие националистической риторики, в том числе направленной в адрес трудовых мигрантов, большинство демонстрантов говорило о беднейшем населении страны и о милитаристской политике Кремля.
Четыре войны за время его президентского срока. Четыре войны Чеченской республики. Потом в Южную Осетию ввел войска, которые входили в состав Грузии. Теперь в Сирию и в братскую Украину.
Половина речевок демонстрантов совпадала с теми, которые привычно слышать на митингах либеральной оппозиции. Требования освободить арестованных и осужденных по московскому делу и отмена 282 статьи Уголовного кодекса. Президент России Владимир Путин также удостоился внимания русских националистов.
Путин вор! Путин вор! Путин вор! Путин вор! Путин вор! Россия без Путина! Россия без Путина!
Русские националисты традиционно выступают за введение визового режима со странами Средней Азии и Закавказья и за борьбу с нелегальной иммиграцией. Маршрут протяженностью чуть больше 2 километров демонстранты численностью несколько сот человек прошли за час. Акция завершилась у метро «Братиславская» выступлениями ораторов, которые призвали своих сторонников собраться через год в этом же месте. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Год остался до президентских выборов в США. В случае победы Дональд Трамп, который фактически уже давно ведет предвыборную кампанию, останется на второй президентский срок. Он, согласно американской конституции, станет для Трампа последним. Один и тот же человек не может избираться в США президентом более 2 раз. В России президентские выборы состоятся в 2024 году. Владимир Путин избирался президентом уже 4 раза, хотя в российской конституции формально действует та же норма, что и в американской. Но и согласно действующей российской конституции, Путин в 2024 году тоже должен будет покинуть свой нынешний пост, по крайней мере, на 6 лет. Ну, а мы решили спросить у москвичей, кого вы видите президентом России после 2024 года. Опрос провела Нина Давлетзянова.
Директор совхоза Ленина. Вот его я хотела бы. Хозяйственный, умный, толковый. Грудинина.
Наверное, Шойгу.
Папу своего. Он классный.
Я бы видел президента Путина. Ну, он не вечный, но я бы видел его.
Я так далеко не задумываюсь. Здесь бы вопросы сегодняшние решить, а вы куда-то уже туда.
Ближе к 24-му, наверное, вот будет просто драка за это место. Просто резня. Я посмотрю, какая будет резня, а потом определюсь.
Дмитрий Медведева. Потому что мне нравится их вот все это правительство и так далее.
Можно Шойгу попробовать оставить. Мне кажется, он умный человек. Может, чтобы такое и сделал для России. Отличное вот. Настоящего руководителя.
Я вижу на посту президента Жириновского. И мне нравится, что он такой вот жесткий, то, что он вот сказал, сделал. Мужик такой вот классный. Но мне кажется, что наш царь-батюшка, он, по-моему, будет вечно жить.
Так москвичи и гости российской столицы отвечают на вопрос, кого вы видите президентом России после 2024 года. Опрос провела наш корреспондент Нина Давлетзянова. Представители администрации Одессы назвали незаконным демонтаж барельефа советского маршала Георгия Жукова. По словам заместителя начальника управления культуры, национальности, религии и охраны объектов культурного наследия Одесской областной администрации Елены Воробьевой, была нарушена процедура демонтажа памятников в рамках программы декоммунизации, принятой на Украине. При этом демонтаж барельефа, который теперь хранится в местном музее, вызвал ожесточенные споры среди одесситов. Одни считают Георгия Жукова, работавшего в Одессе командующим военным округом в конце 40-х годов, героем, для других – маршал – символ советской власти. Неоднозначно было воспринято в Одессе и переименование проспекта имени маршала Жукова в проспект Небесной Сотни в память о погибших героях Киевского Майдана. Репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» Всеволода Ананьева.
Украинский активист сбрасывает цветы и лампадки с постамента. Еще недавно здесь висел барельеф советскому маршалу Георгию Жукову, но представители общественных организаций его демонтировали. В выходные к зданию военкомата, где размещался барельеф, пришло несколько десятков человек. В основном представители одесского пророссийского движения «Куликово поле».
Сегодня памятник под Берлином открывают Георгию.
Живем по трамваю.
А здесь с ним борются, понимаете? Это настолько, это просто люди до конца не знают всех. Это все борьба, она на высоком, более таком уровне.
Пришли к зданию военкомата и украинские активисты.
Включите мозги, что вы творите?
А что, один тушь?
Ну нельзя этого делать.
Затуши, зачем?
Это нельзя
делать. За пожарники выгодят.
Потребно себе носить. Ты принес?
Нет. До свидания.
Не надо тут ничего жить.
Это Украина. Нам не потребно героев родять.
Барельеф Георгию Жукову сняли представители общественных организаций с разрешения штаба Южного оперативного командования. Они показывают соответствующее разрешение с печатью Минобороны Украины. Говорят, личность Жукова попадает под закон о декоммунизации. Но из-за бюрократической волокиты демонтаж начался только сейчас.
Не акт какой-то там вандализма, еще чего-то. Там до этого всякие там патриоты его красками заливали, то все. Мы получили документы и демонтируем, передаем в музей.
Против демонтажа резко высказалась группа местных депутатов и городской голова Одессы Геннадий Труханов. Украинские активисты регулярно обвиняют его в пророссийских взглядах. На своей странице в Facebook мэр Одессы назвал демонтаж актом вандализма и плевком в лицо одесситов.
Независимо от дальнейшей судьбы барельефа, считаю подобные действия недопустимыми, поскольку они не только не согласованы с жителями, но и вызывают широкий общественный резонанс. Решение, каким памятником в Одессе быть, а каким нет, будут принимать исключительно одесситы.
Год назад украинские активисты добились переименования одного из самых больших городских проспектов Одессы. Он также носил имя Георгия Жукова. Примечательно, что там на многих домах до сих пор не установлены таблички с новым названием. Процесс саботировали местные власти. Активистам приходилось выходить на акции протеста.
Городские власти пытались манипулировать. Говорили о том, что большинство одесситов против переименования. Однако потом состоялись общественные слушания. Городские власти попытались вернуть старое название проспекта. Но на слушаниях большинство выступило за то, чтобы проспект назывался проспектом Небесной Сотни.
За то, что проспект назывался проспектом Небесной Сотни.
А еще раньше группа неизвестных снесла в Одессе бюст Жукову и разбила его, выбросив его с одного из городских мостов. Свежедемонтированный барельеф хранится в областном военкомате. Его хотят поместить в городской музей военной истории. На пустующей стене военкомата ночью появляются надписи и звезды, напоминающие советскую символику.
Это был репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» Всеволода Ананьева. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 5 ноября, Всемирный день распространения информации по проблеме цунами. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Наталья Аркадьева, автор ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса передача «Дороги к свободе», тема обсуждения «Разведение войск в Донбассе» и подготовка к Нормандскому саммиту. Ведущий программы Виталий Портников. Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».